Нам сегодня действительно предстоит работа такая достаточно напряженная, потому что мы поговорим с вами о римской поэзии Золотого века. В сущности, этот разговор у нас уже до какой-то степени был, когда мы говорили о великой поэме Вергилия «Энеида», ибо Золотой век римской литературы или классический период римской литературы – это действительно как раз почти столетие, где-то примерно с 70-х годов до нашей эры и примерно так до 20-х, ну, может быть, 30-х годов нашей эры. Почти действительно 100 лет. И вот уникальность этого столетия состояла в том, что буквально здесь встретились такие грандиозные личности, как Цезарь, Катул, который ругает Цезаря последними словами в своих стихах, несмотря на то, что Цезарь, видимо, в хороших отношениях с его папой состоял, и мы знаем, что гостил у него на вилле несколько раз, поэтому Катул совсем не из простых происходил, а, видимо, из достаточно аристократической семьи, раз Цезарь не брезговал. Ну, правда, Цезарь вообще был популярен и заигрывал, в общем, с людьми из всаднического сословия, в частности. Вот. А к этому же периоду относится, конечно же, творчество Цицерона. Цицерона, который не только создает образцы ораторской прозы, риторической прозы, замечательные образцы, но и Цицерон именно сыграл, пожалуй, важнейшую роль в формировании классического литературного латинского языка. То есть, вот примерно ту же самую роль, которую играл Ломоносов у нас в XVIII веке, или же классицисты знаменитые французские, которые вырабатывали такой канон литературного языка в XVII веке, вот именно такую же роль сыграл Цицерон для вот этого классического периода римской литературы. В это же время в Риме работает целый ряд блестящих историков. Это и Тит Ливий, это и Гай Салюстий Крисп, который пишет знаменитые исторические сочинения, вроде «Заговора Кателины» или же «Югуртинскую войну». И потом именно на Криспа будет ориентироваться, пожалуй, самый великий историк античности Тацит. И вот я почему специально об этом говорю, потому что Тацит не попадет в рамки нашего разговора. И у меня, честно говоря, совесть нечиста, потому что вот Тацит должен был бы попасть. Но тогда, не знаю, сколько бы лет продолжалось наше собеседование, и, конечно, вот так вот слишком раздувать нельзя, это, видимо, нужно отдельно читать курс о античной литературе как таковой. Но самое главное, что было создано в этот золотой век римской литературы, это, конечно, поэзия, это стихи. И вот, конечно, вот тут четыре самых звездных имени, я уже их называл, это Катул. Правда, когда мы так говорим, надо учитывать, что до нас дошла всего одна книга Катула. И больше никаких сочинений его друзей. А круг был широкий. Это и Лициний Кальф, и Бибакул, и Цинна. Это целый ряд блестящих молодых людей, которые составили кружок, получивший название неотериков. Ну, сначала их так шутливо назвали. Вроде бы Цицерон первым пустил эту кличку. Он про них сказал, ну, эти новенькие. А им понравилось. И они, значит, взяли себе имя неотериков. И вот так они в оборот научные вошли под именем неотериков. Вот из всех неотериков до нас дошла всего лишь и случайно дошла. И поразительным образом случайно найденная в Вероне, в родном городе Катула, спустя более 1000 лет после его смерти, одна единственная полная книга его стихов. И мы не можем судить об уровне поэтического мастерства Лициния Кальва, допустим, или же Цинны, От них остались только отдельные строчки. Но, конечно, тут уж сомнений никаких. Одним из величайших римских поэтов, и, может быть, одним из величайших поэтов вообще всех времен и народов, является любимец Августа и мецената, конечно, Квинт Гораций Флак. Это вот поэт всем поэтам, поэт, и мы попытаемся сегодня понять, почему. И за вычетом Вергилия, о котором я уже сказал, что мы посвятили ему целую лекцию, говоря об его Энеиде, остается назвать еще несколько имен. Это поэты, о которых мы не будем говорить, хотя надо было бы, но талант их скромнее и как бы степень вот приложения их усилий поэтических достаточно ограничена, потому что это поэты только элегики практически. Это Альби Тибул и это Секст Проперций, которые ориентировались отчасти на Горация, отчасти на Катула. И создали прелестные элегии, замечательные элегии. Вот в частности, элегии Тибула станут образцовыми для нашего батюшкова. И вот эта Делия, которую сначала будет батюшку вспоминать, а потом вслед за батюшковым Мандельштам будет вспоминать. Вот. Эта Делия, это возлюбленная Тибула, и в стихах, обращенных к ней, он как раз и предается жалобам. Вот классическая лирическая тема – жалобы о разлуке с возлюбленной. И последний, кстати говоря, главным образом лирический поэт – это, конечно, Овидий. Поэт знаменитый, поэт для Средневековья едва ли не образцовый, по вполне определенным причинам. Прежде всего потому, что в отличие от Катула, от Горация, от Тибула и Проперция, которые, конечно, были прежде всего исключительными лириками, которые в сущности вот эту вот лирическую струю, эту лирическую основу чувства любви, как чувство духовного, мировой литературе открывают. И сейчас мы с вами посмотрим, как это будет делать Катул. Так забегая немножко вперед и специально делая это, потому что Бог его знает, сколько мы успеем времени уделить Овидию, скажу, что у Овидия это как раз эта любовная тема в некотором смысле снова становится такой объективной. Он главным образом замечательный повествователь. Он умеет так расцветить свои стихи всевозможными примерами, всевозможными увлекательными какими-то отклонениями, отвлечениями. Он мастер разговора, он мастер поэтической болтовни. Я подозреваю, именно по этой причине он так нравился Александру Сергеевичу Пушкину, который говорил о том, что вот принцип болтовни, легкой болтовни, вот что он до какой-то степени исповедует в своих стихах, и этот принцип болтовни приводит его к такому естественному человеческому легкому разговору о том, о сём. Правда, надо иметь в виду, что для Пушкина за этой болтовнёй всегда стояли очень серьезные темы, в отличие от Овидия. Но Овидий, безусловно, был замечательным рассказчиком. И вот это вот потрясающее умение рассказывать, потрясающее умение, казалось бы, повторять 20 раз одно и то же. Вот у него есть такое сочинение «Героини» или «Героиды», где, значит, это якобы письма, написанные возлюбленным от имени знаменитых мифологических персонажей. Вот Медея пишет Ясону, вот там, значит, Ариадна, покинутая Тесеем, пишет письмо Тесею и так далее. И вот, казалось бы, 20 раз одно и то же. Покинутая возлюбленная обращается к своему любимому и умоляет его вернуться. Но 20 раз Овидий найдет разный поворот темы. 20 раз за этими посланиями перед нами мелькнут живые лица психологически различных женщин. И вот это вот удивительное умение всегда находить какую-то такую психологическую подоплеку происходящему, конечно, отличало Овидия в высшей степени. Но давайте последовательно. Итак, Катул и Неотерики. Вообще, надо сказать, что мы точно не знаем, когда родился Катул, и уж тем более точно не знаем, когда он умер. Ясно только, что молодым. Он родился около 87 года до нашей эры, а умер после 54-го. Точнее, мы сказать не можем, и судить здесь приходится просто потому, что 54-й год – это тот год, которым можно датировать последние события, упоминаемые в стихах Катула. Ну, как ни крути, понятно, что был он еще очень молодым человеком, и круг всех его интересов был молодой. Это, прежде всего, дружеское общение, выяснение каких-то отношений в такой своей среде, студенческой, по сути, среде. Потому что Катул приезжает из Вероны в Рим, чтобы учиться. Он здесь действительно учится, но при этом не забывает о вполне такой разгульной, веселой жизни золотой молодежи. Правда, надо сказать, что в стихах своих он эту студенческую жизнь золотой молодежи интерпретирует с точки зрения постоянных, не только там, значит, любовных историй, не только как бы различных дружеских препирательств или же наоборот воспеваний счастливой связи, которая связывает его с друзьями. Но всегда есть подоплека выяснения чисто литературных вопросов и проблем, и еще неизменно жалоба на паутину в кошельке. То есть образ студента, вот как бы человека молодого, который он нам рисует, это вот такой бедный студент, которому школяр, которому всегда не хватает материальных средств, но который зато всегда предан любви, дружеской пирушке, стихам. Короче говоря, перед нами уже канонизированная фигура, которую потом с удовольствием будут ваганты в своих стихах в средние века представлять, а потом это все дотянется еще и до 19 века, и в частности в стихах Языкова мы опять увидим такого же персонажа. На самом деле Катул, конечно, вовсе нищим не был. Скажем так, у него было по меньшей мере две виллы, которые он мог прекрасным образом содержать. И правда, в своих стихах, вот когда в Вифинию с одним из важных аристократов римских, назначенных туда наместником, едет, но, правда, посещает он Вифинию еще и потому, что незадолго до этого скончался его любимый родной брат Публий. И похоронен он был там, в Малой Азии. И едет туда Катул, в том числе еще и на могилу брата. Но дополнительным аспектом этой поездки было желание поживиться. Вот поживиться совершенно не удалось, потому что оказалось, что наместник скуповат, что вся его свита осталась без наград, на которые они рассчитывали. И все это находит отражение в раздраженных стихах Катула. Вообще, надо сказать, что когда ты берешь стихи Катула, то первое, на что ты обращаешь внимание, это то, что они посвящены как бы событиям, ну вот, ничего не значащим. Ну, например. Кстати говоря, в этом стихотворении он касается этой своей неудачной поездки в Вифинию в том числе. Значит, повод совершенно обычный. Он встречается со своим приятелем Варом, и тот его затягивает к своей знакомой Гетере. Ну и дальше нам передается вот этот разговор. «Вар, увидев, что шляюсь я без дела, потащил меня с форума к подружке, по тоскухе, я сразу это понял. Обаятельный, впрочем, и смазливый. Мы пошли, оживленная беседа завязалась о разном, и, конечно, о Вифинии. Что она такое? Не разжился ли я там золотишко? Отвечал все, как было, и что сами, и что преторы наши и вся свита не сумели погреть на службе руки, ну а те, у кого торых, претор сволочь, и на свиту плевать ему всех меньше. Все же точим веки неизвестно. Уж рабов купил ты для насилок? Вопрошает меня. А я, рисуясь, перед девчонкой сказал, не так уж плохо, хоть дрянная провинция попалась. Было мне, восьмерых купил красавцев. А на деле б, ну хоть один нашелся бы. Кто бы смог водрузить себе на шею ножку шаткую от моей кровати? А девчонка, что можно ждать от шлюхи? Говорит, мой Катул, прошу тебя я, уступи их на час, хочу с удобством в храм Сераписа съездить. Эй, постой-ка, говорю ей, сказал я, не подумав, с языка сорвалось, то мой товарищ, цына Гай, он купил их, это точно. Впрочем, разницы нет, мои его ли, ими пользуюсь вроде как своими». Ты ж негодная, рада досадить мне. Уж нельзя и забыться на секунду. Что перед нами? Перед нами совершенно замечательная ирония. Ирония, которая направлена в том числе на себя. Более того, ирония, рождающаяся из такой абсолютно бытовой живой ситуации. И вот, тут начинается самое интересное. Почему они новенькие? Да дело в том, что до Катула и его приятелей никто из римских поэтов, вообще говоря, такой ерунде не писал. Предметом поэтического вдохновения была мифология, славные подвиги прошлого, исторические события, нравоучительные беседы. Ну, в крайнем случае, как Лукреции Карл, можно было написать дидактическую поэму о природе вещей. Пожалуйста. Но вдруг почему-то неотерики совершенно не хотят обращаться ко всем этим столь важным, столь, казалось бы, пригодным для поэтического освоения темам, и начинают писать черт знает о чем. Кстати говоря, косвенно, то есть я не буду особенно останавливать на это внимание, хотя мы это все увидим еще раз, говоря о его романе с Клодией Лесбией. Вот. Но, кстати говоря, надо иметь в виду, что по многим причинам вот книга Катула, полностью напечатанной, до сих пор может быть с трудом. Потому что по-хорошему, там чуть ли не в половине стихов надо ставить отточие, ибо это прямая, грубая брань. Причем на эту брань он переходит как сумасшедший по поводу любой мелочи. Да, очень агрессивный. И вот тут вот опять интересная вещь. Он-то, конечно, агрессивный. Но даже его агрессивность, как ни странно, носит вполне литературный характер. Потому что в этой своей брончливости и агрессивности он не делает ничего другого, как просто следует за древнегреческим поэтом Архилохом. А про Архилоха, который был творцом ямбов, то есть первых сатирических стихов, говорили, что, ну, есть такая легенда, что он был влюблен в некую Неабулу, писал ей стихи, в которых сравнивал ее с цветущей веткой миртовой и восхищался ее красотой, а потом он к ней посватался. Но дело в том, что Архилох был сыном аристократа и матери рабыни, поэтому, хотя он лично был свободен, но положение его социальное явно было не блестящим. И отец Неабула ему отказал. После этого Архилох стал писать такие стихи против отца Неабулы, против самой Неабулы, что, говорят, девушка от стыда повесилась. Так что вот такая вот страшная история, которую, видимо, Катул прекрасно знал, и в этом смысле он за Архилохом следует. И вообще хочу обратить внимание, вот это начинается с Катула. И потом на самом деле удивительным образом будет красной линией проходить в творчестве самых великих поэтов. А именно что? Удивительное сочетание, с одной стороны, великой учености, потому что рядом с совершенно просторечными словами, диалектными словами, иногда абсолютно ненормативной лексикой, вдруг идут формулы какой-то абсолютно возвышенной поэзии, такого чистого лиризма, высокие слова, а иногда архаизмы. И вот Самое интересное, что почти такой же расклад мы увидим в творчестве еще одного великого поэта. Наверное, вы догадываетесь, кого. Вильяма нашего, да, Шекспира. Это раз. Которого мы плохо знаем, потому что его достаточно приглаженно переводят. А вот когда, если обратиться как бы к сонетам Шекспира в их подлинном соку, то вы обнаружите, что там вот переходы от удивительной нежности, лиризма к достаточно грубым выражениям. Я почему сейчас об этом говорю? Потому что когда мы будем говорить о Шекспире, может быть, мы это вспомним, но так, косвенно, не будет у нас времени. Там о Шекспире много о чем надо будет говорить. Вот. Так я приведу вам только один пример для того, чтобы было это понятно, что Шекспир зачастую весьма груб. Ну, для нас это сейчас замаскировано многим, потому что даже название его комедии «Много шуму из ничего», вообще говоря, в прямом смысле, вот если переводить на русский язык прямо, звучит абсолютно неприлично, потому что под словом «ничего» в Англии XVI века понимали, извините, женский половой орган. Поэтому вот «Много шуму из-за этого». И также в стихах Шекспир в его сонетах, если их буквально смотреть, а вот не по-маршаковски, то там, конечно, благоухающих фиалок мы особенно не обнаружим. Там все гораздо суровее и грубее сказано. Но на этом переходе, от, казалось бы, почему-то гениальность-то в чем состоит, что уметь так касаться вот этих площадных, казалось бы, низких, низменных тем, чтобы они, тем не менее, не опошлили высокую тему, высокий накал страстей, который присутствует в стихотворении, за этим стоит. Ну, а третий пример, в общем, вам всем, конечно, понятен, это тот же самый Александр Сергеевич Пушкин, у которого вы, конечно, имеете и заветные стихи, с одной стороны, и нежнейшую лирику. И вот Пушкин-то, конечно, в этом смысле Катула поминал, когда он все это делал. Вот тут удивительная вещь. Удивительная вещь, которая, видимо, была свойственна вообще не атерикам, и в частности Катулу. Это способность, с одной стороны, быть совершенно непосредственным и живым, а с другой стороны, сама его непосредственность и живость, тем не менее, существует и подается по высоколитературным канонам и правилам. Вот это удивительная вещь. Когда книжность, литературная традиция не мешает, тем не менее, не сковывает, тем не менее, живое слово и живое переживание, и вообще как бы живую эмоцию. Ну, вы знаете прекрасно, что это бесконечные споры о вторичности, книжности одних поэтов или непосредственности, даже посконности, может быть, других. Так вот, я хочу обратить ваше внимание. Непосредственность, как ни странно, достигается сложными путями. Не раздиранием рубашки на груди, а использованием очень непростых литературных традиций. И вот у Катула это как раз было. Почему же? Почему неотерики от героических и серьезных тем обращаются к такой бытовой ерунде? А это было программно. И это было совершенно осознанно. И это было фактически идеологически обосновано. Дело просто в том, что живут они во времена, когда политика, когда высокие слова о героическом долге, когда призывы к патриотическому воспитанию. И все вот эти вот вещи настолько уже себя дискредитировали, потому что на самом деле под дымовой завесой этих высоких слов шла мерзкая грызня политиков, представителей двух партий – популяров и оптиматов. Оптиматы – это сторонники Сената, а популяры – это, собственно говоря, так сказать, выразители воли народа, которые просто рвались к власти и в конечном итоге победили, установив диктатуру в лице Юлия Цезаря. И вот, посмотрев на все это, на ужасающую коррупцию, в которой погрязла к этому моменту Римская Республика, потому что вот когда Салюстий Крисп пишет свое сочинение о югуртинских войнах, это же ведь просто уму непостижимая была ситуация, когда победоносная римская армия, одерживавшая бесконечные победы на полях сражений с врагами, во много раз, казалось бы, превосходившими силы тогдашней молодой Римской Республики, ну, достаточно сказать, что, допустим, там, в битве при Максенции они положили не кого-нибудь, а знаменитую армию Антиоха Великого, царя гигантской империи Селевкидов, когда римские армии просто-напросто распотрошили и уничтожили закаленную в боях македонскую армию, когда римляне переломили хребет Карфагену, возглавляемым гениальным Ганнибалом. И вот к первому веку до нашей эры возникает частный вопрос о несчастном царстве Нумидия. Вот там какой-то, понимаете ли, Югурта, царек, такой Дудаев местный сидит. И вся направляемая туда римская армия никак не может привести его в чувство, никак не может установить порядок. Почему? Да потому что просто-напросто коррупция разъедает все, и римские легионеры вместо того, чтобы сражаться, делают вид, что они преследуют Югурту, ну, как всегда, естественно, продается оружие налево и так далее и тому подобное. И вот это вот ситуация, нам-то хорошо знакомая, становится просто уже абсолютно нетерпимой. Речь идет о том, что прежние формы существования римского государства, они совершенно себя исчерпали. А тут вот вся эта еще грызня, которая на глазах Катула и его современников, а он-то при Сувле жил, он уже все это понимал, начинает перерастать в совершенно жуткую, кровавую гражданскую баню. И вот они категорически не хотели в этом участвовать. И тогда они, как знамя, поднимают тему частной жизни человека, в которой, говорят они, и содержится подлинность. Вот там, в простых человеческих чувствах, в естественных, самых элементарных человеческих отношениях, в выяснениях, кто кого любит, кто на кого пускай там посмотрел, в этой брани, в конце концов, в этом живое. А это все, во что нас пытаются вовлечь, извините, мертвечина, в которой мы не хотим участвовать и участвовать не будем. И поэтому круг мелких житейских радостей. Правда, за этими житейскими мелкими радостями у Катула, как у великого большого поэта, начинает прорезываться и проступать очень серьезная и ужасно важная тема. Тема, которая вообще была свойственна римской литературе, и о которой мы с вами говорили, говоря о Вергилии. Это тема человеческой ответственности. Правда, теперь у Катула эта тема человеческой ответственности и вообще проблема любви как такого чувства, которое и взывает к этой самой человеческой ответственности, которое переводит человека в какой-то совершенно другой регистр, требует от него чего-то невероятного, невозможного, чувства загадочного. Вот эта тема. Любви как чувство духовного впервые в поэзии Катула на свет и является. И надо сказать, что даже во всей античной литературе преемника прямого у Катула не было. Вот эту игру страстей, эту фантастическую палитру чувств человека, который застигнут страстью, застигнут любовью, потом смогут понять и снова воспроизвести, снова на свет явить, уже только поэты нового времени. В чем тут было дело? Ну, в общем, все вы это, конечно, знаете. Поэт Катул, молодой человек, ведущий такую полурассеянную жизнь в Риме, встречается с некой Клодией, которую в своих стихах он будет именовать лесбией. Лесбией он будет именовать просто потому, что одной из любимых поэтесс греческих Катула, писавших о любви, была Сапфо. А Сапфо происходит с Лесбоса. И вот поэтому Клодия лесбия. Кто такая была эта Клодия? Надо сказать, что мы о ней хорошо осведомлены и вообще наслышаны. Наслышаны мы о ней потому, что, ну, во-первых, она была суперзнатной матроной. Она была женой Метелла, бывшего консула, сенатора, взяточника при этом, сестрой двух очень высокопоставленных сенаторов и вообще из рода вот этих самых Клодиев, который, ну вот я так и знал, что, ну пробирайтесь сюда. Вот. Из рода очень высокопоставленных, значит, сенаторов, которые в это время как раз принимают участие в большой поэтической игре. И в частности, братом ее родным был ненавидимый, яростно ненавидимый Цицероном, заклятый его враг Клодий Пульхр. Клодий Пульхр, который, будучи сам сенатором, тем не менее, и вообще из абсолютно аристократического рода, патрицианского рода, он-то все время заигрывает с плебсом, и для того, чтобы получить возможность стать народным трибуном, а тут была просто политическая такая ситуация, ловушка, потому что народным трибуном мог стать только плебей по происхождению. А Клодий Пульхр, ну вот, вот как-то его не рассматривают, к плебеям никак не мог относиться. Впрочем, так же, как Юлий Цезарь, который тоже был популяром, но при этом происходил не просто там из аристократического рода, а, как мы знаем с вами, от самой богини Венеры, ни много ни мало, через Энея. Вот. И его сына Юла, потому и Юлий. И вот Клодий Пульхр тогда делает совершенно фантастическую контаминацию. Он находит себе приемного отца из знаменитого плебейского рода, который его усыновляет, и после этого он получает законное основание стать народным трибуном. Судьба его была печальна, его просто-напросто убили во время уличной драки, которые к тому моменту в Риме стали обычным явлением. И вот эта самая Клодия, знатная дама, матрона, привыкшая к удовольствиям, привыкшая, что вокруг нее крутится постоянно целая стая молодых людей, она поражает Катула в самое сердце. Он в нее влюбляется. И на первых порах, видимо, все развивалось довольно для него успешно. Для нее это была очередная игра, очередное увлечение. Кстати, я говорю, что мы знаем, что с ней будет потом, уже после смерти Катула. Придя в достаточно зрелые годы, она, тем не менее, будет постоянно окружена молодыми любовниками. И дело дойдет до того, что на одного из них, некого Руфа, она подаст в суд. На том основании, что он, во-первых, украл у нее золото, а второе обвинение, он якобы пытался ее отравить. И вот тут-то защитником Руфа выступит Марк Тулий Цицерон. И речь его в защиту Руфа, а на самом деле нужно было бы назвать эту речь против Клодии, она-то до нас дойдет. И в речи этой Цицерон, который люто ненавидел ее братцев, камня на камне от нее не оставит. Он всю ее подноготную вытащит. Он все расскажет о том, кто она, какова она. Руфа оправдают. А Клодии придется от позора из Рима уже съехать. И, по-видимому, дни свои она закончит в провинции в полном одиночестве. Но это будет потом. До этого Катул не доживет. Он ее будет знать, блистательный Клодий, роскошный Клодий. Клодии, которая привяжет его к себе, и при которой он все будет понимать, и понимать, какая она неверная, и понимать, что она такое из себя представляет. Все это будет, но не будет только одного. Разлюбить он ее не сможет, он не сможет от нее отказаться. И для него это станет источником не просто страдания, а полного непонимания. Потому что так любовь до Катула, а он напишет «ненавижу и все же люблю». Вот так любовь никто еще не понимал. И стихи, посвященные Клодии, будут обладать такой фантастической эмоциональной палитрой, что, казалось бы, все оттенки человеческого чувства и некая ироническая игра, и размолвка возлюбленных, и нежное признание, и страсть, доведенная до предельного кипения, все, и отчаяние человека, который понимает, что его не любят, все это найдет здесь место. Причем, самое замечательное, что все эти искреннейшие чувства Катула будут явлены им в изощренной, тем не менее, форме. Почти в каждом стихотворении он будет косвенно на кого-то опираться, на что-то ссылаться, играть в том числе в некую литературную игру. И вот, друзья мои, приглядите, это удивительная штука. Оказывается, наша искренность, настоящая и подлинная, разыгрывается и не может быть как бы сама по себе. Она находит опору в том числе в каких-то традиционных формах. И вне этих традиционных форм, по-видимому, не держится и не живет. Ну, давайте почитаем Катула. Значит, вот она сидит, забавляется с воробушком. Кстати, тема, которую потом подхватит, естественно, и обыграет Пушкин. И вот она забавляется с воробушком, а Катул смотрит на это со стороны и вздыхает, почему не он этот птенчик. Потому что «Птенчик, радость моей подруги милой, с кем играет она на лоне держит, кончик пальца дает, когда попросит, побуждая его клевать смелее». В час, когда красоте моей желанной с чем-нибудь дорогим развлечься надо, чтоб немножко тоску свою рассеять, а вернее свой пыл унять тяжелый, если б так же я мог с тобой, играя, удрученной души смирить тревогу. И Александр Сергеевич Пушкин потом просто напишет стихотворение «Красавица, которая нюхала табак», которое закончится замечательным возгласом «Ах, почему я не табак?» Это, конечно, Катул. Птенчик умер. И тогда Катул пишет эпитафию. Понимаете, здесь все вместе. И насмешка, и игра, потому что эпитафию он будет писать в заветах высоких эпитафий, посвященных героям, но в дальнем случае это значит вот несчастный птенчик. Вот. И одновременно даже какая-то грусть. «Плачьте, у Купидона и Венеры, все на свете изысканные люди, птенчик умер моей подруги милой, птенчик радость моей подруги милой». Тот, что собственных глаз ей был дороже, был он меда нежней. Свою хозяйку знал, как девушка, мать родную знает. Никогда не слетал с ее лона, но туда и сюда по ней порхая, лишь одной госпоже своей чирикал. А теперь он идет дорогой темной, по которой никто не возвращался. Будь же проклят, о мрак, проклятый орка, поглощающий все, что сердцу мило, ты воробушка милого похитил. О, слепая судьба, о, бедный птенчик, ты виновен, что у моей подруги покраснели от слез и вспухли глазки. Вот, понимаете, это вот этот удивительный эмоциональный диапазон, который на самом деле выражает свободу души, свободу голоса, свободу чувств. Вот эту самую свободу, которая не подчинена никакому идеологическому диктату. Когда человек действительно не встраивает себя в какую-то готовую систему отношений, связей и оценок, а пытается быть живым в каждой точке своего существования с соответствующими рисками. А риски эти велики. Потому что с одной стороны, это великие стихи о тысячах и тысячах поцелуев. Это та страсть, которая не может перегореть и не может сама себя исчерпать. И тогда он пишет: «Будем лесбе жить, любя друг друга, пусть ворчат старики за весь их ропот, мы одной не дадим монетки медной, пусть заходят и вновь восходит солнце, помни только лишь день погаснет краткий, бесконечную ночь нам спать придется, Дай же 1100 мне поцелуев, снова 1000 дай, снова 1000, и до 1000 вновь, и снова до 100. А когда мы дойдем до многих 1000, перепутаем счет, чтоб мы не знали, чтобы сглазить не мог нас злой завистник, зная, сколько с тобой мы целовались. И тут же стихи, в которых он признается, что эта страсть его сжигает и губит. Она привязывает его к недостойной, и он не может разорвать эти узы, а надо бы разорвать. И он пишет удивительные стихи. «Катул несчастный, перестань терять разум, и что погибло, то и почитай гиблым. Еще недавно были дни твои ясны, когда ты хаживал на зов любви к милой, которую любил я крепче всех в мире. Вы знали разных радостей вдвоем много, желания ваши отвечали друг другу. Да, правда, были дни твои, Катул, ясны. Теперь отказ. Так откажись и ты, слабый, забеглый, не гонись, не изнывай в горе. Терпи, скрепись душой упорный, будь твердым. Прощай же кончено, Катул уж стал твердым. Искать и звать тебя не станет он тщетно, а горько будет, как не станут звать вовсе. Увы, преступница, что ждет тебя в жизни. Кто подойдет, кого пленишь красой поздней? Кого любить ты будешь, звать себя чьею? И целовать кого, кого кусать в губы? А ты, Катул, решись, отныне будь твердым. Хочу обратить ваше внимание на замечательную игру местоимений, которая здесь, потому что то третье лицо, то первое лицо, то второе лицо. Потому что человек как бы в этой ситуации начинает действительно выступать во всех своих ипостасях. Он и сам к себе обращается. И в некотором смысле объективирует себя, пытается сам с собой заговорить, а потом снова переходит на это «я», горестное «я», которое... А ты, Катул, решись отныне быть твердым, или же вот когда, которую любил я, вдруг это я возникает, которую любил я крепче всех в мире. Она его доводила, доводила до белого коленя, она им играла. И тогда появляются такие стихи. Повод следующий. Она, значит, у него украла вощенные таблички, на которых стихи записаны, это гендокасилабы они называются. Значит, вот эти гендокасилабы она ему не возвращает. И тогда он, обрушиваясь на нее, пишет следующее. «Эй, вы, гендокасилабы, скорее! Сколько б ни было вас, ко мне спешите! Или играет со мной дурная шлюха, что табличек вернуть не хочет ваших, ждет, как это вы стерпите, скорее. Ну, за ней по следам и не отстанем, но какая ж из них, вон та, что нагло, выступает с натянутой улыбкой, словно гальский кобель, оскалив зубы. Обступайте ее, не отставайте, дрянь вонючая, отдавай таблички, отдавай дрянь вонючая таблички». Не смутилась ничуть, бардак ходячий, или хуже еще, коль то возможно, видно мало этого, но все же мы железную морду в краску вгоним. Так кричите опять, кричите громче, дрянь вонючая, отдавай таблички, отдавай дрянь вонючая таблички. Вновь не вышло. Ее ничем не тронешь, знать придется, смените смысл и форму. Раз желаете вы достичь успеха, о, чистейшее, отдавай таблички. Вот, понимаете, по Катулу совершенно замечательно видно, как происходит это удивительное врастание человека и в жизни, в культуру. Потому что, вот что интересно... И вот это вот, я не знаю, это урок, конечно, совершенно грандиозный, потому что удивительная вещь. Оказывается, мы и жизнь-то свою в смысловой полноте можем переживать как бы только двояко. С одной стороны, получая жизненные впечатления, ну да, по книгам влюбиться невозможно. Влюбиться можно только в жизни и самостоятельно. Но удивительная вещь. И без книг влюбиться невозможно. И пережить любовь без книг невозможно. Потому что дальше начинается второй момент. Мы должны найти источник интерпретации собственных жизненных переживаний. А интерпретации наши контекстны. Потому что интерпретировать мы всегда можем только в каком-то языке. А язык не наш собственный. Он задан всем корпусом культуры, всех ее текстов. И тогда возникает удивительная вещь. Самостоятельно живущий человек, но становящийся таковым только в культуре и через культуру. И это касается абсолютно всего. Вот, например, да, он подлинно любит лесбию, Клодию. Но как он пишет о этой самой своей любви? А для этого ему нужна ода Сапфо, всем замечательно известная. И тогда его стихотворение превращается практически в перевод оды Сапфо на латинский язык. Но очень интересный перевод. «Тот с богами, кажется, мне стал равен». Тот богов превыше, коль то возможно, кто сидит напротив тебя и часто видит и слышит. Как смеешься сладко, а я несчастный, всех лишаюсь чувства того, что тотчас лесбия, едва лишь тебя увижу, голос теряю. Мой язык немеет, по членам беглый, заструился пламень, в ушах заглохших звон стоит и шум, и глаза двойною. Ночью затмились. Вот это все точно так же было и у Сапфо. Но финал этого стихотворения Катул совершенно неожиданно делает абсолютно другим. Вдруг, после всего этого, праздность, мой Катул, для тебя зловредна. Праздности ты рад, от восторга бредишь. Праздность в прошлом много царей и славных градов сгубила. Источником его невозможности от нее оторваться, для него, собственно, что выступает? Вдруг говорит о важной вещи, что когда ты не занят чем-то таким же серьезным, мощным другим, то ты неизбежно возвращаешься к исходной точке. Вот ты как бы ходишь кругом, ты никак не можешь разорвать эту самую несчастную порочную связь, которую ты сам видишь как абсолютно бесперспективную. И источником ее выступает для него как бы праздность. Причем, что интересно, об этом замечательно Михаил Гаспаров написал в свое время. Когда он анализировал стихи неотериков, он показал, что сам этот вот мир человеческих отношений, легких, удивительных, таких вот прихотливых, он появляется у них в том числе потому, что римская молодежь впервые обрела свободное время. Потому что вообще-то для того, чтобы была культура, нужно, чтобы у кого-то было свободное время. Пушкину, для того, чтобы написать его стихи, обязательно надо крутиться на балах. Ему нужно, извините, скакать по этим пустынным заснеженным полям, как бы ничего не делать, валяться в постели до середины дня и почитывать иностранные журналы. Потому что духовная интеллектуальная работа, она происходит на большой глубине, скрытно. Это замечательный Нильс Бор. Как-то раз фразу такую произнес какой-то из его сотрудников, все ему рассказывал, как он много работает. Вот и сегодня он работает, и вчера он работает, и так далее. Замахнул руками и сказал: «Господи, а когда же вы думаете?» И вот это наша, так сказать, праздность, это в том числе поле нормальной души, потому что, ну, понятно, многие пойдут просто-напросто в публичный дом или в игорный дом, они, значит, будут искать себе различных развлечений. Вот. А для Катула и его друзей эта праздность оборачивалась в том числе интеллектуальными беседами, просто некой рефлексией по поводу того, что с тобой происходит. И тогда случались великие открытия. Вот последнее стихотворение Катула, которое мне хочется прочитать, это фактически одна из первых римских элегий. И великая заслуга Катула, его последователей, как раз и состоит в том, что элегии, значит, это жанр, в общем-то, скажем, такой, достаточно дубовый, дидактический жанр. Он возникает в Древней Греции с погребальной заплачки, и на первых порах, ну, хотя у Тирте это все равно хорошо получалось, вот, на первых порах он служит, собственно, для чего? Для призыва граждан встать на защиту родного города. А у Солона, допустим, и Феогнида Мегарского, вот Феогнид Мегарский вообще скучноват, хотя от него целая книга до нас дошла, редчайший случай. Вот. У Феогнида Мегарского жанр элегии превращается просто в сборник нравоучений. Что делает Кату? Он придает элегии удивительный личностный характер. Это душа, которая исповедуется в своих горестях и печалях. Если о добрых делах вспоминать человеку отрадно, в том убеждении, что жизнь он благочестно провел, верности не нарушал священной, в любом договоре, в суе к богам не взывал, ради обмана людей, то ожидают тебя на долгие годы от этой неблагодарной любви. Много веселей, Кату. Все, что сказать человек хорошего может другому, или же сделать ему, сделал и высказал я. Сгинуло все, что душе недостойной доверенно было. Так для чего же еще крестные муки терпеть? Что, не окрепнешь душой, себе не найдешь ты исхода, гневом гонимый богов, не перестанешь страдать. Долгую, трудно любовь покончить внезапным разрывом. Трудно поистине все ж. Превозмоги и решись. В этом спасенье твое, лишь в этом добейся победы. Все соверши до конца. Станет, не станет ли сил? Боги, о, если в вас есть сострадание, и вы подавали помощь последнюю дам нам даже и в смерти самой. Киньте взор на меня, несчастливца, ежели чисто прожил я жизнь, из меня вырвите злую чуму. Оцепенением она проникает мне в жилы глубоко. Лучшие радости прочь гонит из груди моей. Я уж о том не молю, чтоб меня она вновь полюбила. Или чтоб скромной была, что уж не мысли моей. Лишь исцелиться бы мне, лишь бы черную хворь мою сбросить. Боги, о том лишь молю за благочестие мое. Эти стихи написаны элегическим дистихом, который станет для элегий как раз каноническим. Но вот какая была история. А история следующая. Почему же, собственно говоря, он никак не может расстаться с лесбией? Да потому, что чувство, которое он испытывает, вдруг оказывается совершенно нетрадиционным. Точнее, его невозможно интерпретировать в традиционном ключе. Потому что до Катула греческая и римская поэзия знала любовь в каких ипостасях? Супружеский долг и верность, разделенная как бы вот долгими годами совместной жизни. Или же любовь – игра, приятная и, даже если иногда грустная, то и сама эта грусть тоже щекочет наши чувства, как это, допустим, у Анакреонта возникает, всегда с лукавой улыбкой. Либо же любовь – страсть, как у Сапфо, тяжелая и мучащая душу человека, как она ее змеем называет, которая истомила ей душу. Но вот такую любовь, про которую даже слов не найти, чтобы ее выразить, такой любви они не знали. А Катул оказывается в совершенно парадоксальной ситуации. Я уже говорил про ненавижу и все же люблю. Вот он пишет, ненавижу ее и люблю. Почему же, ты спросишь? Сам я не знаю, но так чувствую я и томлюсь. Хочу обратить ваше внимание, то, что для нас сейчас трюизм, он высказывает впервые. И еще одно обстоятельство. Он хочет сказать, о том, что, наблюдая за ней, за тем, что с ней происходит, как она себя ведет, он все меньше ее желает и все больше любит. И сказать это не может, потому что нет слова такого в латинском языке, потому что латинское «амор» – это и было именно что желать. И тогда ему приходится сконструировать совершенно удивительное признание. Он пытается сказать, что он любит ее так, как отец любит своих дочерей. Или же дочерних мужей. Вот он что пишет. «Ты говорила не раз, что любишь только Катула, Лесбия, не предпочтешь даже Юпитера мне. И полюбил я тебя не так, как обычно подружек, но как родитель сынов или дочерних мужей. Ныне тебя я узнал, и ежели жарче пылаю, много ты кажешься мне хуже и ниже теперь. Спросишь, как? Почему? При таком вероломстве любовник может сильнее любить, но уж не так уважать». Вот это самое противоречие, в котором он себя заставлял, оно на самом деле толкало его на постановку проблемы любви в очень широком плане. Потому что вот все, что мы говорили сейчас до сих пор об этом романе «Катула с лесбией», удивительное дело, в его книге, которая состоит чуть ли там не из 200 стихотворений, примерно 200 стихотворений, так вот стихов, которые можно отнести к его роману с лесбией, там в сущности не так много. Их всего несколько десятков. И когда мы начинаем ее читать целиком, подряд, мы вдруг обнаружим, что там есть явные другие адресаты. А кроме того, сама тема любви, сама постановка этой проблемы начинает проходить разные уровни понимания. Почему это происходит? Потому что, повторяю, он открывает любовь как некое чувство, которое тебя обуславливает, которое тебя ставит по отношению к другому человеку и, следовательно, к миру в какую-то совершенно особую позицию, из которой ты не можешь просто так выйти, закрыв дверь. А с другой стороны, ты не можешь оставаться в этой позиции. И тогда человек обнаруживает себя в ситуации, когда от него не понять, чего хотят. Но ясно только одно, что нельзя оставить это просто так. А что надо сделать, неясно. Вот что он может сделать с лесбией? Изменить ее? Нет. Ну и бросить вот так оставить тоже не может. Но где предел этой верности? Где вообще предел страсти? Где предел безумию? И тогда Катул в своих стихах, в этой книге, начинает просто пересматривать все типы любви, все типы любовных отношений. И ему опять тут так пригодились, тут так помогли опыты предшественников. Целый ряд стихотворений книги Катула – это эпилии, то есть это небольшие поэмки, по сути дела. Многие из этих поэмок являются, ну, вольными переводами поэта Каллимаха, александрийского поэта III века до н.э. и вообще неотерики, судя по всему, главным образом на александрийскую поэзию и ориентировались. И вот среди этих эпилиев целый ряд очень странных, казалось бы, которые носят как бы такой мифологический, немножко отстраненный характер, но сам их подбор характерен. Потому что то нам он рассказывает о свадьбе Пелея и Фетиды, и вводит сюда тему супружеской любви и супружеского долга. То он обращается к знаменитой теме волос Береники. А Береника – это супруга одного из царей Египта Птолемеев. И мы все ее хорошо знаем, потому что волосы Вероники – это одно из созвездий звездного неба. Так оно и возникло. В поход ушел Птолемей, а его жена и сестра по совместительству, кстати говоря. Вот, потому как он был фараоном в то же самое время, а у них это принято было. Вот. Так вот, она поклялась, что богам поклялась, что если муж ее благополучно из похода вернется, то она стрижет свои прекрасные косы, свои прекрасные волосы. И остригла, когда вернулся. А он так жалел, что она без волос осталась, что ученым Музиона срочно нужно было царю выход какой-то предложить из ситуации. Тогда они на звездном небе нашли бесхозное созвездие, которое назвали волосами Береники. Вот так эти волосы стали звездами, стали вечными. И, значит, сюда входит вот эта вот тема любви, как порога к вечности, если хотите. А с другой стороны, он анализирует проявление любви абсолютно патогенные, по сути дела. Любовь как страсть, которая полностью затмевает разум человека. И появляется среди эпилиев этой книги, например, вот такой замечательный эпилий «Атис». О юноше, который ослепленный богиней Кибелой, а эта богиня страшная, богиня, которая требует жертвоприношения себе, он себя ритуально оскопляет. И когда, придя в себя, он обнаруживает, что он натворил, он пытается спастись, он пытается отречься от этой темной власти, вот этой страшной богини, и она, мстя ему, насылает на него хищных зверей, пантер и леопардов. Я прочитаю только начало, потому что это дивный совершенно размер, Галиамп, он звучит так. «Через моря промчался Атис на бегущем быстро челне, и едва фригийский берег торопливый тронул стопой, лишь вошел он в дебри богини, вглубь лесной святыни проник. Он во власти темной страсти, здравый разум свой потеряв, сам свои мужские гузы напрочь острым снедал кремлем, и тотчас узрев, что тело без мужских осталось примет, и что рядом твердь земная свежей кровью окроплена белоснежными руками. Атис миг схватила тимпан». Я не буду читать дальше, он очень длинный, этот текст, но посмотрите, как замечательно работает размер. А вот этим размером Катул учился все у тех же самых греков. Тут мы с Катулом с вами расстаемся, потому что если уж мы заговорили о том, как у греков римляне учились звуку, как у греков римляне учились размером, то, конечно, нужно говорить о Горации. Ибо Гораций, как он сам писал в своем знаменитом памятнике, «Первым я приобщил песни Иолии к италийским стихам». Хочу обратить ваше внимание, что он сделал одну поразительную и очень интересную вещь. Ту вещь, которая потом не будет давать покоя, насколько я понимаю, многим поколениям русских поэтов. Ну, тех поэтов, которые понимали еще, в чем дело. Вот. Дельвигу, в частности, Мерзлякову и целому ряду других. Той вещи, которая в итоге в русской поэзии приведет к появлению бардовской песни. Только барды сейчас об этом не знают, чем они, собственно, занимаются. А занимаются они вот чем. Я думаю, что сейчас мы прервемся, но перед этим, прежде чем мы немножко отдохнем, я скажу. Дело в том, что латинский язык устроен, ну, в своей фонике, в общем, так же, как русский, потому что там смыслоразличительностью обладают ударения. А в греческом языке короткие или же длинные слоги. В силу этого поэзия греческая звучит принципиально иначе, чем поэзия русская, или должна была бы звучать поэзия латинская. То есть, дело в том, что греческие стихи надо как бы практически петь, потому что нужно растягивать одни гласные и достаточно коротко произносить другие. А в русском языке, когда мы с вами читаем стихи, мы выделяем ударные и безударные слоги. И вот беда вся в том, можно, конечно, по-русски попытаться написать так, как это должно было бы звучать по-гречески. Но в этом случае вам придется удлинять каждый гласный слог и произносить его как бы чуть-чуть нараспев. Вот что интересно. Дело в том, что в латинском языке тоже не было таких специальных средств, которые позволяли бы это делать. Но Гораций фактически принудительно, специально вводит в латинскую поэзию те греческие размеры, которые заставляют его стихи плясать, горцевать, как бы так звучать, как вообще говоря, нормальная человеческая речь звучать не может. Но вот это горцевание придает ей какую-то удивительную прелесть, просто оторваться невозможно. И, по сути дела, в русском языке можно было бы сделать то же самое. Только проблема-то в чем? Ну, никто не знает, как правильно это надо читать. И тогда, для того, чтобы подсказать, можно сделать только одно – перейти на речитатив. Собственно говоря, то, чем и является бардовская песня. Я вот помню, как как-то раз мне случилось сидеть с Акуджавой за одним столом, и ну, это был совсем короткий разговор, и неясно говорил, даже просто рядом мы сидели, и он, с кем он собеседовал тогда, не помню, с Кушнером, кажется, не помню. И я просто слышал, как он сам говорил: «А какая мелодия? У меня нету никакой мелодии в моих песнях. А вот они вот поются так, как вот говорятся, слышатся». То есть в чем дело-то? А дело в том, что искусственно, фактически, в текст вводится вот эта присадка греческих длинных или коротких слогов. И тогда, когда мы произносим эти стихи, мы растягиваем одни места и оставляем короткими другие. То есть для того, чтобы русские стихи зазвучали на греческий лад, их фактически надо петь. Ну, только так, особо петь, без мелодии, а речитативно. Как я уже сказал, если уж у кого и происходит такое мощное освоение древнегреческих размеров, то это Гораций. Но более того, вот эта тема, которая возникает уже в книге Катула, обращаю ваше внимание, эта тема спровоцирована проблемой долга человека, его личной ответственности, но двойной. С одной стороны, ответственности перед собой, а с другой стороны, ответственность перед другими. И само понимание остроты этой проблемы, оно приводит к тому, что Катул ищет то, что потом другой поэт назовет принципом золотой середины. А найдет этот принцип золотой середины Квин, Гораций, Флаг. Гораций был одним из любимейших поэтов Октавиана Августа. И вообще, надо сказать, это чуть ли не, я бы сказал так, это удивительная, редчайшая за всю историю мировой литературы биография. Когда волшебным образом совпала, с одной стороны, действительно абсолютная гениальность поэта, а с другой стороны, признание и понимание современниками. Да еще меценат нашелся, который не просто там, понимаете ли, был спонсором, как теперь мы говорим, а который, простите, был другом Горация. Кроме того, он находился на духовном уровне понимания того, что делает этот человек. И он сделал просто гениальную вещь. Он понял, что нужно сделать для большого поэта. А нужно сделать только одно. Подарить ему имение и оставить его в покое. Вот настоящего творца нужно просто оставить в покое, дав ему возможность делать то, что он хочет. И Гораций, который, между прочим, начинал очень трудно, потому что, биография-то вообще тяжелая. Начать с того, что он сын вольноотпущенника. По всем, и хотя он римский гражданин, но по всем римским, латинским канонам второго сорта. И то, что вот этот вот второго сорта становится личным другом министра пропаганды Октавиана Августа, назовем ими вещи своими именами, человека, который, опять-таки, уникальная ситуация в мировой истории. Октавиан Август был гениальным политиком. Он понял, что, конечно, власть-то можно захватить с помощью штыков, но сидеть на них нельзя. И поэтому для того, чтобы эта власть действительно была реальной и крепкой, вам прежде всего нужно позаботиться о привлечении умных людей, талантливых людей. Если их не будет, вы все равно провалитесь. Ой, это вообще почти никогда не понимают. И я приведу вам только маленькую детальку, маленькую черточку, чтобы вы понимали уровень этих людей. Потому что когда Октавиан Август приглашает Горация стать своим личным секретарем, Гораций дважды отказывается. И со стороны Августа не только никаких преследований, но и никаких обид. То есть уровень духа, уровень самостоятельного мышления был таков, что Октавиан Август сам пописывал стишки. Октавиан Август очень хорошо понимал литературу. Но он был настолько талантлив, что понимал, что его стишки ничто по сравнению со стишками Горация. И он, будучи властителем полумира, понимал, что в истории он останется, в том числе благодаря Горацию. И если он не тронет Горация, и если он сделает все для того, чтобы Гораций свободно творил, он, правда, хотел только... Он все-таки... Ну, власть не может не испортить дело. Она по природе своей такая. Так вот, одну вещь он все-таки сделал, которая испортила кое-что. А именно, после того, как Гораций написал три книги «От», он вообще хотел на этом закончить. Кстати говоря, опять уникальный случай. Поэт такого уровня совершенно сознательно, во-первых, ограничивает количество им написанного. И, собственно говоря, все, что осталось от Горация, это вот одна книга. Все. Она состоит из двух книг сатир. Книги эподов, это припевки, с них он начинает. По сути дела, это сатирические куплеты. Четыре книги от, юбилейный гимн и две книги посланий. И когда он пишет еще первую книгу посланий, он понимает, он как бы ее и пишет, как последнее, что он пишет. Совершенно программно. Он говорит, все, я подвожу итоги, я уже все сделал. Мне ничего. Тиражировать и повторять себя для того, чтобы там понимали, что я действующий поэт, не надо. И слава богу, у него есть имение. Кстати говоря, имение раскопано, оно в Сабинских горах. Как все сообщают биографы, скромное имение. Скромное имение, 24 комнаты, 3 бассейна. У Горация. 24 комнаты, 3 бассейна. 8, значит, участок обрабатываемый, 8 рабов и 5 семей арендаторов, которые все это... Скромно. Да, скромно, но совершенно достаточно для того, чтобы больше уже не пытаться быть секретарем Октавиана Августа, а просто писать книги от. Так вот, возвращаясь к тому, как он свое собственное творчество понимал. Написали послание, и не будем повторять себя, мы высказались. Если нам больше нечего сказать, мы замолчим. И, кстати говоря, с ним так и происходит. Он умолкает и скоро умирает. Умирает он, надо сказать, как и обещал. Он за 10 лет до этого в одном из обращений к меценату предрекал, что он его надолго не переживет. Так и случилось. Он умрет через несколько месяцев после смерти мецената. А меценат на смертном одре будет Августу говорить, что его последняя воля – береги Горация. Но... Ну вот сколько стоит бессмертие? Имя мецената стало нарицательным благодаря Горацию. Стоит ли бессмертие имение в Сабинских горах? Да, наверное. Но удивительным образом ни Абрамович, ни Прохоров, не будем об этом, да, ни Дерибаска, почему-то этого не понимают. Удивительное дело. Но для этого, правда, нужно одну очень важную вещь иметь, который обладал в полном мере меценат. Он обладал вкусом, и он понимал, кто действительно делает дело, кто действительно пишет гениальные стихи. Так вот, я сказал, что власть не может не подгадить. Немножко подгадила. Очень хотелось Октавиану Августу, чтобы, написав три великих книги от... А эти три книги, они вот так и задуманы. Открывается первая книга от «Оды к меценату», к тому, кто, собственно, и сделал возможным все это. А завершается третья книга от стихотворением, которое знает каждый из сидящих в этом зале. Ибо это что? Создал памятник я бронзы литой прочней, царственных пирамид выше поднявшийся. И все поэты всех народов на протяжении всех веков будут этот самый памятник воспроизводить на свой лад. А Август, после того, как Гораций написал три книги этих от блестящих, он очень хотел, чтобы Гораций продолжал. Чтобы он продолжал писать оды, в которых обращался бы к нему, к Августу, к его, значит, там, приемным сыновьям и так далее. И Гораций, скрипя сердцем, написал четвертую книгу от, которая, ну, конечно, горациевская все-таки книга от, но ни в какое сравнение с тремя первыми не идет. И вот, когда мы обращаемся к Горацию, да, а судьба, как я сказал, была тяжелая, в общем, начало-то ничего блестящего и замечательного не предвещало. Все началось с полной катастрофы. Причем с катастрофы дурацкой, абсолютно юношеской. Отец, который дрожал над своим сыном, который дал ему блестящее образование, а завершить образование можно было только в Афинах, куда Гораций и направляется, будучи 19 лет, и там надо же такому случиться, пока он блуждает по садам Ликеи и занимается философией, туда прибывают Брут и Кассий, которые начинают вербовать себе сторонников для противостояния тиранам. Ну, как они себе сторонников вербовали, чтобы это понять, достаточно только один факт привести. Гораций, которому 19 лет, становится у них в их армии трибуном легиона, то есть генералом. Все понятно. Поэтому, когда закаленные ветераны Цезаря, ведомые Антонием, прибывают в Грецию, то не случайно потом Гораций про себя и напишет, что как заяц с поля боя он бежал. Кстати, эту оду, не удержусь, прочитаю, потому что ее гениально перевел Пушкин. Это ода к Помпею Вару, она, естественно, Пушкиным переведена стихами рифмованными, в подлиннике, конечно, никаких рифм нету, но Пушкин, создав свое стихотворение, дивный дух горациевской оды схватил. Кто из богов мне возвратил того, с кем первые походы и брани ужас я делил, когда за призраком свободы нас Брут отчаянный водил? С кем я тревоги боевые в шатре за чашей забывал, и кудри плющем увитые сирийским миром умощал? Ты помнишь час ужасной битвы, когда я трепетный квирит бежал, нечестно брося щит, творя обеты и молитвы? Как я боялся, как бежал, но Эрмий сам внезапной тучей меня покрыл и вдаль умчал, и спас от смерти неминучей. А ты, любимец первый мой, ты снова в битвах очутился, и нынче в Рим ты возвратился, в мой домик темный и простой. Садись под сень моих пенатов, давайте чаши, не жалей, ни вин моих, ни ароматов, венки готовы, мальчик лей. Теперь не кстати воздержанья, как дикий скиф, хочу я пить. Я с другом праздную свидание, я рад рассудок утопить. Вот эта вот замирающая какая-то грусть, которая всегда... Грусть с иронией связана, смешанная, которая всегда присутствует в стихах Горация. Здесь, конечно, Пушкиным неподражаемо передано. Он бежал с поля боя. Слава Богу, не убили. Через какое-то время оказалось, что даже, в общем-то, можно безбоязненно вернуться в Италию. Но, увы, отец к тому моменту умер. Имение маленькое, но все-таки достойное конфисковали. И пришлось Горацию пойти служить квесторским писцом. Ну, скажем так, должность, в общем, почетная. Цицерон с похвалой отзывается о работе квесторских писцов. Они, вообще говоря, бухгалтерские документы должны были создавать. Но вот я представляю себе Горация на месте бухгалтера, составляющего бухгалтерские отчеты, как-то под ложечкой начинает сосать. Вот. И поэтому первые произведения Горация – это не случайные поды и сатиры, где на жизнь он смотрит, в общем-то, весьма и весьма, скажем так, нелицеприятно. И пишет о том, что процветают наглые и недостойные. Но талант был таков, а главное, что время было еще не хаотическое, не безрассудное, и поэтому талант могли заметить. А кроме того, рядом был Вергилий, а за Вергилием меценат и весь этот дружеский круг гениальных поэтов. Он его не оставил. Благодаря Вергилию он знакомится с меценатом, а меценат уж понял все сразу. И постепенно, потихоньку стихи Горация меняются. И если сначала он стоял как бы на таком скептическом поле, он не принимал жизнь, то к концу своей жизни он скорее будет относиться к ней с философским смирением, некоторой иронией и любовью. Это вот сочетание и любви, и смирения, и грусти, и понимание того, что как ни крути, а все равно в этой жизни все связано с потерями. И поэтому, поскольку все связано с потерями, то не надо сходить с ума по всему тому, что тебе выпадет на долю. Ибо ты все равно совсем расстанешься и все потеряешь. И вот, вот эта тема умеренности, золотой середины, но очень интересной золотой середины, не как, знаете ли, такой холодности, что вот, дескать, мы как рыбы, и нас, понимаете ли, никак не завести, нас как бы вот не разгорячить на какие-то страсти. Нет, Гораций страсти знал, Гораций через страсти прошел, Гораций страстями обжегся, и после этого он будет все время поминать и все время признавать. Это для молодых. Это нужно. Это опыт. Но вообще трезвый человек понимает, что кроме страстей в жизни есть что-то еще. Что? Трудно сказать. Но вот что-то драгоценнее страстей. Может быть, мудрость. Может быть, какая-то грустная улыбка над окружающими тебя страстными людьми, которые все еще ведут те напряженные, затяжные бои с жизнью, из которых ты, пускай ценой выброшенного счета, все-таки выбрался. И теперь на эту жизнь можешь смотреть чуть-чуть со стороны. И должен сказать, что вот этот взгляд чуть-чуть со стороны придает стихам Горация какой-то фантастический смысловой объем. О чем бы он ни писал, это школа Катулла. Он все равно... Даже если он говорит о сущих пустяках, он всегда подспудно будет говорить о вещах принципиальных и важных. Пример. Ну, давайте начнем с первой оды. Я ужасно ее люблю. Это ода меценату, открывающая первую же книгу «Од». Я, по-моему, даже как-то тут ее уже вам начинал цитировать. Значит, вот просто пиршество размер. Славный внук, меценат, праотцев царственных, о, отрада моя, честь и прибежище, есть такие, кому высшее счастье, пыль арены взметать в беге увертливым, раскаленных колес пальма победная, их возносит богам мира властителям, есть другие, кому любы избранникам, быть кверитов толпы пылкой и ветром. Этот счастлив, когда с поля ливийского он собрал урожай в житнице бережно, а того, кто привык плугом распахивать, лишь отцовский удел, даже и Аттала, всем богатством умыв, поле не выманишь, кораблем рассекать волны коварные. А купца, если он бури неистовый, устрашася начнет пылко расхваливать, мир родимых полей вновь започинкую, видим мы корабля в страхе пред бедностью. Есть иные, кому с чаши вина сам друг, любо день коротать, лежа под деревом, земляничным в тени ласковой зелени, или у родника вот заповеданных. Многих лагерь манит зык перемешанный, и рогов, и трубы, и ненавистная, матерям всем война зимнего холода, не боясь жене нежной, не думая, все охотник в лесу лань ли почуяла, свора верных собак сеть ли карбан прорвал. Но меня только плющ славных отличия, к вышним близит меня роща прохладная, там, где нимф хоровод легкий сатирами, ставит выше толпы, только Певтерпа мне в руки флейту дала и полигимния. Мне наладить пришла лиру лесбийскую, если ж ты сопричтешь к лирным певцам меня, я до звезд вознесу гордую голову. Что характерно для вот этих размеров? Их потрясающая торжественность, которая при этом не превращается в пустую напыщенность. Вот как бы такой торжественный дивный строй, который при этом остается живым. Это может быть вообще единственный раз во всей мировой литературе получилось. У него, у Горация. Это одна из асклепиадовых строф. Их всего, по-моему, 4. Одна из любимых строф Горация. Всего он использует несколько десятков различных греческих размеров. И вот приглядимся к этому стихотворению. Ведь, собственно говоря, содержание его, если формально подходить к вопросу, совершенно нулевое. Что он говорит? Он говорит следующее. Одни любят участвовать в политических баталиях. Другие занимаются тем, что пашут землю. И если начинают, скажем, расхваливать другие страны, то все равно их туда не выманишь. Они занимаются своим делом. А купец торгует и пускается в море. И даже если он вам жалуются на свою судьбу, то через некоторое время вы все равно его в страхе пред бедностью застанете за починкой родного корабля. Другие воюют, третьи охотятся. Есть такие, которые любят просто валяться в тени зелени и плевать как бы в потолок. Люди занимаются разными вещами. А я, говорит Гораций, поэт. И я горд этим, а если ты меня еще меценат похвалишь, я до звезд вознесу гордую голову. Все. Лесбийская лира, потому что лесбийская лира – это лира великих лесбийских поэтов с Лесбоса, как этого самого Алкея и Сафо. Поэтому лира лесбийская. А вот посмотрите. Формально почти нулевое содержание. А теперь подумаем, что за этим всем скрывается. О чем он, собственно, говорит. А он говорит совершенно удивительную вещь. Он говорит, и тот хорош, и бездельник хорош. Все, кто занимаются своим делом, тем, которому они предназначены, хороши. И удивительная вещь. И поэт великий, который про себя говорит, что он звездам голову гордую вознесет, он не говорит, что он лучше их. Да нет. Если ты предназначен к тому, чтобы пахать землю, не пиши стихи, паши землю. Это будет твое достоинство и твое счастье. И подоплека этого стихотворения, обращу внимание, оно к меценату обращено. Ему, при этом, понятно, меценат сам пишет, пописывает, да. Но косвенно ему, он говорит, что ты, конечно, пописываешь, но ты меценатствуй. Ты вот как бы на своем тоже месте. Вот каждый, кто на своем месте и правильно поступает, и счастлив, А в подоплеке-то совершенно гениальная, удивительная идея, которую, вот в следующий раз мы будем говорить с вами о блаженном Августине, и только у него по-настоящему мы с обоснованием этой идеи встретимся. Для античного человека то, что говорит Гораций, вообще почти запредельно. Потому что античный человек себя мог интерпретировать только в рамках социальной структуры. А вы понимаете, что это значит? Для того, чтобы перейти на позицию Горация, надо в принципе сломать табель о рангах социальной структуры, которая говорит, что Цезарь – это О, а тот, который бездельник – это О, а тот, который пашет поля – это презренный земледелец. Кстати говоря, труд руками был непочетен, это только потом христианство его сделало почетным. А вот это удел рабов. Поэтому уважающий себя Квирит римский, извините, он лучше параситом будет у какого-нибудь важного аристократа. Или же на хлебной раздаче будет существовать, но трудом заниматься не пойдет. И Гораций вдруг говорит, да не важно, кто ты. Если ты по сути своей, по природе своей, по назначению своему дворник, то в этом своем статусе ты выше Цезаря, который не приспособлен и не предназначен для того, чтобы Цезарем быть. Подлинное счастье человека – быть на своем месте, соответствовать своей природе, а не гнаться за теми социальными ранжированиями, в которые его пытается засунуть общество. И вот отсюда начнется захватывающий разговор о человеческой свободе, свободе духа, которая будет пронизывать от начала до конца всю эту потрясающе гибкую, разнообразную, фантастическую и, конечно, всегда завязанную на предыдущую традицию. Не бывает без этого ничего. Поэзию Горация. Потому что всегда за любым движением истории, любым движением собственной судьбы Гораций ищет вот то равновесие, которое придает человеку действительное достоинство. Потому что вот почему он против как бы вот этих раздирающих страстей? Да потому что раздирающие страсти уводят тебя от тебя самого. А тогда, когда ты найдешь себя, ты будешь счастлив. И пускай ты пройдешь через горнило страстей, да, но ты сможешь их пережить, возвыситься над ними, осознать их. И сколько раз в стихах Горация возникнет эта тема. Ну, вот это перевод Брюсова. Стихотворение очень сложно устроено, и читать Горация действительно тяжело, потому что нету такой сложности в латинском языке, на которую в Горации невозможно было бы найти пример. Кроме того, латинский язык еще более свободный, чем русский. Там и свободный порядок слов. И вот когда наш Василий Кириллович Тредьяковский, было бы интересно, конечно, об этом поговорить, когда он впервые начинает писать русские силаботонические стихи, и вообще пытается писать впервые не церковнославянским языком русские стихи, он сначала за образец, естественно, берет поэзию латинскую. А в латинской поэзии, возможно, любой порядок слов, любые инверсии. И он прямо под кальку начинает по-русски писать так, как Гораций там по-латински. Понять ничего невозможно. Предлог может стоять после существительного, к которому он относится. Но характерно за образец взят Гораций. И вот поэтому с переводами трудно, потому что желательно вот эту вот сложность сохранить, но палку перегнуть нельзя. Вот стихотворение. «Этот милый, он кто? Мальчик на ложе рос, благовонием облит нежным с тобою кто? В гроте сладостном пирра, для кого косы рыжие распускаешь хитря? Ах, и о верности, и о кознях богов много поплачет тот, с огорчением видя понт под черными ветрами. Кто златою тобой ныне утешен так, тот, кто вечно своей, вечно ласкательный, мнит тебя, забывая, ветра прихоти, горя тем, Кто, не зная твой блеск, ловит, а мне гласит со священной стены надпись, что влажные, посвятил я морскому ризы Богу могучим. Для того, чтобы понять, что он хочет сказать, тут кое-что надо знать из обычаев и традиций римских. А именно следующее. Священная стена – это, естественно, стена храма. Морской бог – это, понятное дело, Посейдон. А посвящать ему свою мокрую одежду было принято тогда, когда человек спасся из кораблекрушения. Поэтому Гораций хочет сказать, что ты-то, милый мальчик, наложил роз, который сейчас любуется своей возлюбленной пирой, которая кажется ему его, для него предназначенной, которая косы рыжие распускает, хитря. Вот. Пусть себе предается мечтам и иллюзиям, потому что нету в мире ничего постоянного. А он-то, Гораций, переплыв уже этот черный понт моря со вздыбленными валами, спасся, слава тебе, Господи, и поэтому все это знает и может наблюдать немножечко со стороны. Но хочу обратить ваше внимание, ни злорадства, естественно, нет, ни даже осуждения. Гораций вообще никого не осуждает. Он прекрасно понимает, что вся жизнь человека устроена так, что в ней сплетаются всегда совершенно противоположные стороны. Одно предполагает другое. Из одного другое вытекает. И вообще мы живем в странном мире, в котором единство достигается только в взаимопроникновении противоположностей. И вот это вот чувство золотой середины, ведь это же не среднее арифметическое между двумя крайностями, а на самом-то деле о чем говорит Гораций, когда он нас призывает следовать золотой середине? Мы каждый раз должны чувствовать, где эта линия проходит. То есть мы должны развивать себе, с одной стороны, вкус, если речь идет об эстетике, с другой стороны, этическое чувство, которое позволит нам в каждой конкретной ситуации понять, как надо поступить. И в-третьих, мудрость, которая позволит нам оценить, что же мы такое творим и делаем. И вот тогда он пишет замечательную оду, обращенную к Лицинию. Правильнее жить ты Лициний будешь, пролагая путь не в открытом море, где опасен вихрь и не слишком близко к скалам прибрежным. Выбрав золотой середины меру, мудро избежит обветшалой кровли, избежит дворцов, что рождают в людях черную зависть. Ветер гнет сильней вековые сосны, падать тяжелее высочайшим башням, молнии удар поражает чаще горние выси. В горестях надежд, опасений в счастье, не теряет муж закаленным сердцем и приводит к нам, и уводит зимы тот же Юпитер. Плохо пусть сейчас, не всегда так будет. Не всегда Эфеб напрягает лук свой. Час придет, и звонкой струной он будет сонную музу. Бедами стеснен ты, не падай духом, мужественным будь, но умей убавить, если вдруг крепчать стал попутный ветер, парус упругий. Вот это вот удивительный призыв к мужеству, который, казалось бы, всегда возникает из под этой немножко иронической улыбки. Вот эта позиция, это понимание, что в одном всегда прячется другое, что нету вот как бы заранее заданных и расставленных знаков, что в жизни ты имеешь дело не с черно-белыми тонами, а с целой гаммой, переходящих друг к другу оценок, отношений. Это все, это вот удивительное, многомерное понимание пропитывает поэзию Горация от начала до конца. И приводит к тому, что какой бы темы он ни касался, всегда оценка будет как будто бы начинаться с одного, а кончаться другим. в одну тему будет проникать прямо противоположно. Вот пример. Август победил Марка Антония. Можно вздохнуть с облегчением. Гражданская война закончилась. И вот тема начинается с того, что пировать-то можно и предаваться, значит, почивать на лаврах, тогда, когда ты уже победил. Сначала мужественное деяние, а потом всевозможные хвалебные тосты в честь победителей. И вот те, кто этого не понимали, а те, кто там вот на Востоке, понимаете ли, предавались негам и словословию, они проиграли. И начинается эта ода с того, что Гораций славит победителей. «Теперь пируем, вольной ногой теперь». Ударим озимь, время пришло, друзья, солийским угощением щедро ложу кумира почтить во храме. В подвалах древних не подобало нам цедить вино доколь Капитолию, и всей империи крушением смело в безумии грозила царица. Речь Клеопатры. С блудливой сворой хитрых любимчиков, уже не зная меры мечтам с тех пор, как ей вскружил успех любовный голову, но поутихло буйство. Когда один лишь спасся от пламени, корабль и душу разгоряченную, вином Египта в страх и трепет Цезарь поверг на упругих веслах. Гоня беглянку прочь от Италии, как гонит ястреб робкого голубя, и в снежном поле фессалийском зайца-охотник готовил цели. Он роковому диву недоблестней, себе, но доблестной, себе искала женщина гибели, не закололась малодушно в дальнем, к дальним краям не помчалась морем. Взглянуть смогла на пепел палат своих, спокойным взором и разъяренных змей, руками взяв бесстрашно черным тело свое напитала ядом. Вдвойне отважно так умереть решив, не допустила, чтобы суда врагов венца лишенную царицу мчали рабой на триумфы грозный. Удивительная вещь. Обратите внимание, ода, которая началась прославлением победителя Августа, нам даже не заметить, как эта тема вдруг полностью повернулась на 180 градусов и стала отдавать дань уважения мужеству Клеопатры, которая не пожелала стать игрушкой в руках победителя. Вот это вот потрясающее многомерное ощущение жизни позволяло Горацию проделывать совершенно поразительные вещи. Ну, согласитесь, ведь его положение было довольно двойственным, потому что, ну, попробуй Цезарю все время отказывать в том, чтобы быть его секретарем, да? А к тому же тебя еще все время говорят, ну, там, Агриппа есть, назначенный преемником Цезаря, его зять, ближайший друг, великий полководец, а ты первый поэт империи. Оду надо писать. И не то, чтобы даже он не хотел написать Агриппе оду. Он бы и написал бы Агриппе оду, но дурацкое положение. Это все равно, что писать «С днем рождения поздравляю, счастья, радости желаю». Вы попробуйте написать оду полководцу, всем заранее известно, что там должно быть. И Гораций, в общем-то, не очень понимает, как из этого положения выкрутиться, потому что сказать «нет, не буду писать, нехорошо», во-первых, заподозрят, а во-вторых, не подтвердим поэтического таланта, что вот, дескать, спасовали. Что делать? Гораций выбирает гениальное решение. Он пишет о том, как он не может написать оду в честь Агриппы. Потому что Агриппа уж такой славный полководец, что не в слабых возможностях Горация написать в честь его оду. «Пусть тебя, храбреца, много победного, вориславит орел в песнях Мионии, за дружины лихой подвиги на море и на суше с тобой вождем». Я ля Агриппа дерзну петь твои подвиги, гнев Ахилла к врагам неумолимого, путь Улисса морской хитро лукавого и пелоповы ужасы. Стыд и музы запрет, лира владычицы, мирные мнения велят чуждому подвигов, что велик в мелочах Цезаря славного и тебя унижать мольбой. Как достойно воспеть Марса в броне стальной, Мериона, что крыт пылью троянскую, и Тидида вождя мощной палладою, до богов вознесенного. Я пою о пирах и о прелестницах, острый чей ноготок страшен для юноши, будь я страстью объят или не мучим ей, я поэт легкомысленный. Все! Все решено гениально! Остались сами собой. Еще рассказали о прелестницах и о том, что он легкомысленный поэт. При этом подтрунили над всеми теми, которые поют вот эту славу Тидиду и мощной палладу до богов вознесенному вождю. Показали, что мы знаем, как это делается. Все учитываем. И при этом вообще-то сделали то, что от нас хотели. Восславили Агриппу. И ода посвящена, тем не менее, Агриппе, несмотря на то, что оду мы ему написать не можем. Вот это вытекало из такого потрясающего умения Горация всегда в одном найти другое. А это умение называется только одним. Величайшей человеческой свободой, которой опыт и несет нам поэзия Горация. Ну, мы, конечно, не успели поговорить о Овидии, и, честно говоря, Овидий среди этой троицы заслуживает наименьшего интереса. Я в следующий раз, прежде чем мы будем говорить о блаженном Августине и Боэции, минут 10 ему уделю. Но, уж так и быть, да. Ну, на самом деле, даже хорошо, потому что после Горация читать Овидия тяжеловато. Хотя там и много юмора, и много всего, но такой человеческой свободы и такого потрясающего понимания мира во всех его составляющих, конечно, после Горация, ну, из мне известных поэтов, и буду говорить только о наших, потому что поди там разберись в их иноязычной поэзии, для этого язык их надо знать. Так вот, такой свободой удивить-то обладал у нас только один поэт. Это Пушкин. Конечно, Александр Сергеевич Пушкин. И хотя Горация в русской традиции называли Державина, и не случайно, потому что Гаврил Романович напрямую ориентировался на поэзию Горация. И, кстати говоря, это очень много решило в его творчестве. Но по-настоящему русским Горацием был, конечно, Пушкин. Спасибо, друзья.